Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшний наш эфир из Киевского бюро «Радио Свобода» и посвящен он новому этапу политического кризиса на Украине, этапу, который можно уже назвать урегулированием этого самого кризиса. Верховная Рада Украины заседает, это у нас была праздничная симфония в честь политического урегулирования. Верховная Рада Украины заседает уже второй день сегодня в соответствии с договоренностями, достигнутыми президентом Украины Виктором Ющенко, премьер-министром Виктором Януковичем и представителем парламента Александром Морозом. Принимаются пакетами законы, отменяются предыдущие решения парламента. Словом, все идет к тому, что политики, которые 55 дней назад после указа президента Украины Виктора Ющенко о распуске парламента никак не способны прийти к договоренности и согласию, сейчас действительно на это способны. Или все же это временное затишье. Вот об этом поговорим с нашими гостями. У нас в студии публицист Владимир Золотарев. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
И политолог Павел Жерневенко. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Ну и, собственно, вот начнем с этого самого первого главного вопроса. Надолго ли политическое урегулирование на Украине, Владимир?
Если говорить о локальной составляющей, то есть, скажем так, о том, будут ли или не будут ли выборы, договорятся или нет, по вот таким вот верхнему, скажем, слою кризиса, то, видимо, есть какая-то подвижка в сторону плюсов, в сторону какой-то вот пользы, скажем так, для нас, для всех. А если говорить о глубинных причинах кризиса политического, то они остались, они отнюдь не решатся выборами, потому что они находятся, ну, гораздо глубже, и о них можно это самое говорить очень долго. Вот. Сейчас у нас просто очередной этап, скажем так, этого кризиса, который мы, наверное, прошли.
Павел.
Я думаю, что при данном политическом раскладе и при том законодательстве, которое регулирует выборы, этот кризис, он перманентный.
Поясните.
Хорошо. Избирательное законодательство направлено на то, что и практика выборов направлена на то, что фактически те партии, которые сейчас являются парламентскими, тем более при том разрыве между выборами, который характерен для досрочных выборов, они практически гарантированы, я имею в виду основные политические игроки, гарантированы в том, что они будут опять представлять свои силы в Верховной Раде. Что касается других политических сил, они одни могут отойти, другие могут прийти, но это крайне ничтожно. То есть они не будут иметь контрольного пакета акций в новой Верховной Раде, практически Рада не изменится. А что касается как бы политического, то есть законодательства о выборах, то я здесь имею в виду, ну, в первую очередь, точнее, политический расклад. Это то, что, к сожалению, остается только мечтать о том, чтобы у нас была полноценная политическая элита. К сожалению, ее вот сейчас у нас есть бизнес-элита, которая пришла в политику. И вот это является основным источником вот этого кризиса, который будет продолжаться. Разница как раз в том, что бизнес-элита не понимает такого понятия, как компромисс, который движется на каком-то высшем интересе, кроме прибыли, кроме монополизма. То есть высший интерес, который у всех политиков, это является, называется национальным интересом. Этого пока что нет.
Вы согласны с этим, Владимир, что это предпринимательское соглашение, не политическое соглашение?
Да, в известной степени да. И сразу хочу отметить такую вещь. Давайте вспомним, просто отмотаем эту ситуацию как бы обратно. И первое, что мы увидим, буквально на второй или третий день после издания своего указа, президент тут же высказался в адрес Конституционного суда. Вот. И он, собственно говоря, заложил вот это скажем так, плохое отношение, ну, как бы, еще до того, как дело попало в суд, собственно говоря. Вот, то есть сразу же было поставлено под вопрос, а может ли этот суд принять какое-то решение? Нет, у нас плохой суд. Потом эту идею подхватили все остальные. То есть первое, что сделала эта элита, она просто вот вынесла эту драку, скажем так, из плоскости права. И просто она перешла в плоскость личных каких-то контактов между Виктором Андреевичем, Виктором Федоровичем и так далее. Вот. Это самое страшное, и это как раз и типично, скажем так, для, ну, в какой-то степени, бизнес-элита, это тоже очень громко сказано, для людей, которые заняты несколько другими делами, чем политика.
Но вы заметили, господа, что за рубежом как раз эти контакты президента и премьера их вполне приветствовали, как раз призывали именно их прийти к согласию по кризису, который сложился. Никто не говорил о том, что это, прежде всего, дело Конституционного суда. Вот в чем вопрос.
Да, это призывалось, но дело в том, что, опять же, призывы адресовались политическому руководству страны. И когда они пребывали там, они говорили, что да, мы действительно, соглашение будет. И более того, как бы по намекам и президента, и президентского секретаря президента, Европа, ну, собственно, и она особенно не хотела, она как бы была устранена, отстранена от организации каких-то переговоров между оппозицией и властью. Собственно, тут были разные причины, почему этого не было, но дело в том, что как только приехали сюда, внутрь Украины, опять, ситуация опять начала развиваться по деструктивному пути. То есть, если там заявляли о том, что решение Конституционного суда мы будем выполнять, то здесь опять возвратились к тому же Конституционный суд. Я сейчас подчеркиваю, я не говорю о том, что именно так должно было быть. Я просто говорю о том, что постоянно меняются правила игры в процессе игры. То ли представитель какой-то политической силы находится в Украине, то ли он находится за рубежом.
Ну, Владимир, согласитесь, что в том, что президент говорил о Конституционном суде, была своя рациональная составляющая в том плане, что представители Конституционного суда – это представители все той же элиты, только в мантиях. И есть определенное недоверие к их объективности не только, вероятно, у президента, а у всех, кто знает, какая процедура появления этих людей.
Да, это правда, но одно дело знать, а другое дело действовать и действовать публично, и действовать в некой роли, то есть в данном случае в роли президента. То есть это знание пусть будет при нем, пусть он действует согласно своему знанию, но в публичной сфере он, скажем так, не должен делать таких вещей, потому что он представляет не просто Виктора Ющенко, он представляет целую ветвь власти с собой. Поэтому в данной ситуации я считаю, что наш президент поступил, скажем так, плохо, и эту его идею, скажем так, поддержали все прочие лица, которые участвовали в этом. Вот что самое страшное. В результате сейчас практически у нас нет Конституционного суда. И вряд ли он когда-то появится при такой ситуации. Я уже, ну, это уже другая как бы тема, на самом деле, почему его нет, и нужен ли он вообще в таком виде, в котором он есть, вот, и так далее. Но дело в том, что коль скоро происходит нечто в правовой плоскости, которое приводит к таким последствиям, как все-таки перевыборы Рады, вот, то такая инстанция, как суд, она просто обязана присутствовать в этой игре.
Насчет Конституционного суда, я скажу, что, в принципе, тут это, вот ситуация в Конституционном суде, это абсолютно составная часть нашего общего коллапса судебной системы. Украина не знала, что такое Конституционный суд. Не было независимости, не было страны, не было, собственно, демократии, жизни по конституционным законам. И поэтому эти судьи, которые, собственно, уже в годах, они жили в той системе, они в это время как бы еще нормально не притерлись к конституционным правилам игры. И их посадили в этих мантиях, вот, выполняя роль конституционного судьи. А он помнит, что такое суд вообще, и, ну, пытается что-то. То есть видно, что вот это молчание их, это не потому, что они, на мой взгляд, не хотели делать, они просто боялись что-то делать. Они не знали, как к этому приступать. И вот тут, знаете, возникает у меня интересная аналогия. Когда «Шахтер» и «Динамо», известнейшие команды Украины, когда они не могут, то есть не верят нашим украинским судьям, они часто приглашают на финалы, именно финал Кубка или ответственный матч на чемпионате страны, иностранные судьи. Я не говорю о том, что должны быть, как бы, приглашаться сюда в состав Конституционного суда, это был бы абсурд, иностранцы, но то, что стажировка обязательно, причем длительная, наших конституционных судей там, в демократических странах, должна быть, причем не на, ну, на достаточно, чтобы они, то есть программа эта должна быть очень серьезная, они должны очень серьезно к этому относиться. Я хочу один маленький пример просто привести. Есть в Организации Объединенных Наций среди главных органов один орган, который меньше всего упоминается, но он очень важен, Совет по опеке. То есть, кроме Генеральной Ассамблеи, секретариата, и так далее, и Совет по опеке. Он специально был создан после войны для помощи тем странам, которые освободились от, ну, уже не стали колониями Германии и Японии, с тем, чтобы они, не зная, что такое государство, они смогли нормально построить демократическое государство на своей территории. Это в основном касалось островов в Тихом океане. Так вот, самое интересное, там назначался этот администратор, международный, он подбирал людей тоже иностранцев, а потом подтягивали постепенно этих местных жителей, их постепенно учили, натаскивали, грубо говоря, и самое интересное, там нет переворотов. А потом отдавались, то есть проводились выборы, когда видели, что люди подходят к пониманию, что такое независимость, что такое демократия, что такое конституционный суд. Я, опять же, это просто как пример я привел.
Я могу привести вам другой пример, который касается, вот, была аналогичная ситуация как раз в эти недели с Конституционным судом в Польше, потому что в украинской прессе очень много писали о Конституционных судьях. Кто, зачем, почему, сколько денег, кем рекомендован, были такие диаграммы. Ну, хорошо. Это, опять-таки, желание объяснить, почему судьи ведут себя так или они иначе, почему они принимают решения, продиктованные, могут принять решения. Уже никаких решений не приняли, да. Могут принять решения, продиктованные не правом, а их собственной ангажированностью. Но в это время в Польше Конституционный суд принял достаточно серьезное политическое решение, которое практически не позволяло правящему в этой стране лагерю, связанному с президентом Лехом Качинским, премьер-министром Ярославом Качинским, проводить люстрацию и избавляться от политических противников по всему, так сказать, такому вот периметру власти. И что? Я открываю журнал «Ньюсвик Польши». И там большая диаграмма всех конституционных судей, кто кем рекомендован, кто с кем связан. То есть обществу внушается мысль, что конституционный суд не мог принять это решение просто потому, что власть нарушает закон. А то потому, что вот у них есть некие свои интересы, еще, кстати, во многом укорененные в социалистической системе. И, кстати, когда в какой-то момент конституционные законы стали действовать, и один из соратников президента Качинского был подвергнут в обычном суде, тоже приговору, который не устроил главу государства, он сразу же вспомнил все семейное происхождение судьи. Кто у нее папа, почему она стала судьей. Может быть, дело не в том, что судьи некомпетентны, а в том, что политикам очень часто, когда они нарушают закон, не хочется, чтобы их одергивали. И тут Виктор Ющенко, который может казаться большим продуктов социалистической системы, чем Лех Качинский, не сильно отличается от своего собрата, который уже руководит страной, членом Европейского Союза, а выглядит как первый секретарь обкома в каком-нибудь далеком областном центре.
Естественно, но для этого и нужен Конституционный суд. Да, политикам всегда будет хотеться это делать, но Конституционный суд — это даже не сторожевой пес демократии, это сторожевые слоны демократии. Они, по идее, члены этих судов и у нас сейчас в Украине, они абсолютно независимы, потому что у них, во-первых, то, что называется зарплата, гарантии их деятельности, все возможности для того, чтобы осуществлять свои функции абсолютно независимо от политической власти. Им только нужно уверовать в то, что они действительно высшие люди в этой стране, даже выше президента, потому что они могут корректировать, интерпретировать законы и конституцию.
Но пока они воспринимают себя очень узко, вот что страшно на самом деле. То есть Конституционный суд — это такие толкователи, это самое, какого-то такого талмуда, скажем так, некого. Вот. Дальше этого они свою роль не видят, хотя, в принципе, они могут действовать гораздо шире. Вот, то есть я уже писал там пару раз как раз о том, что с моей точки зрения именно суд должен был, ну, неважно какой, в данном случае, это мог быть и Верховный суд на самом деле. Вот, он мог принять решение по существу кризиса. Суд мог, в принципе, назначить вполне дату выборов. Понятно, что для этого нужно было согласие всех сторон, да? Вот, но это была бы некая такая легальная площадка, скажем так, это был бы здоровый прецедент все-таки. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. Вместо этого мы имеем просто междусобойщик высших каких-то лиц, которые вот приняли какое-то теперь решение, и вот оно теперь приняло, ну, де-факто уже силу закона. То есть я считаю, что, к сожалению, мы после всей этой истории в какой-то степени сделали шаг назад.
После какой истории?
Ну вот после всего этого кризиса. То есть мы не вышли из него, скажем так, правовым путем, потому что, ну, чтобы говорить о том, что мы стали ближе к Европе, там, и так далее, и так далее, и так далее, мы должны были выйти несколько иначе.
То есть по правовой схеме президент издает закон, Конституционный суд его либо принимает к рассмотрению, либо не принимает. Если принимает, то выносит решение, конституционен ли он или не конституционен. Для этого должно было быть одно условие. Для этого Верховная Рада должна была с самого начала согласиться с этим указом, что он действует. Вот вся неправовая плоскость началась ровно с этого момента. Президент издает указ, который многие юристы считают неконституционным. Но никто этого не сказал. По украинскому законодательству указ этот действует, пока это не решит Конституционный суд. Верховная Рада говорит, что мы его не будем исполнять. Он не исполнялся с первого дня. Ни Верховной Рады, ни Центральной избирательной комиссии, ни Генеральной прокуратуры. Уже мы были вне правовой зоны с первой секунды после подписания этого указа.
Ну, там на самом деле юридически не так просто. Дело в том, что в какой-то степени Рада все-таки была права. Это надо сейчас открывать Конституцию и смотреть. Просто...
Она была права с точки зрения продолжения своих полномочий, но она все равно не могла.
Да, это первое. То есть она была правомочна принимать решения.
Да,
И следующий вопрос уже, какие решения она была правомочна принимать. Вот. То есть там, ну, в любом случае, конечно, президент, ну, тут не нужно быть юристом, чтобы понять, что указ противоречит Конституции, потому что, ну, во-первых, в Конституции сказано четко и ясно, это, в принципе, вообще принцип любой Конституции, что власти разрешено только то, что ей разрешено, да? Вот. И, соответственно, есть полномочия президента, которые опять-таки четко перечислены в Конституции. Вот. И среди этих полномочий у президента нет права распускать Раду тогда, когда ему захочется. Вот простой ответ на все вопросы. Вот. Поэтому тут никаких нет сложных юридических таких каких-то штучек, все предельно ясно. Вот. Тут просто уже вопрос на самом деле политической воли и вопрос готовности политика, в данном случае Рады, идти, скажем так, действительно правовым путем решения конфликта. Это правда. Вот. Но я считаю, что мы не были в той ситуации, когда законно нельзя было сделать ничего. Можно было всегда сделать законно. Есть, в конце концов, Верховный суд, и у него есть такой способ работы, скажем так, как пленум. Вот. А пленум создает прецеденты, которые потом являются обязательными для всех остальных судов и так далее, и так далее, и так далее. То есть всегда можно было найти законный способ даже пусть оформить соглашение среди элиты, пусть даже в плане вот ее какой-то легализации. Вот. Сейчас мы видим просто физическую какую-то штуку, даже неизвестно, существует ли она в виде письменного документа точно. Вот. То есть просто люди говорят, что мы договорились. О чем вы договорились, ребята? Расскажите нам, пожалуйста, точно, пожалуйста, по дням распишите, как должны приниматься эти законы.
Они не имеют права. Они не имеют права. Поэтому народ, потому что президент, премьер-министр и председатель парламента, они могут диктовать депутатам точно, что им делать там по дням.
Да, совершенно верно. Поэтому сейчас депутаты ходят и думают, а может быть, нам эти выборы как-то и не нужны, нам и тут хорошо. Ну, вот. То есть опять весь конфликт переносится туда. То есть мы видим сейчас странное поведение фракции БЮТ, например, вот, которая тоже там не может решить толком, что и как ей делать. Вот. Я думаю, что продолжение еще следует всего этого.
Мы сейчас говорим с точки зрения вот именно классического парламента, классической демократии.
Да, как будто вот, все уже произошло. Да, да.
Действительно, то есть все это могло произойти, если Верховная Рада имела политическую волю для того, чтобы это сделать. Но что значит Верховная Рада? Ведь у нас в Верховной Раде абсолютно не все принимают. То есть не все 450 депутатов, это те, которые принимают решения. Значительно меньшее количество тех людей, которые принимают решения, остальные это, извините за грубость, это кнопкодавы.
Не, ну так
или даже эти кнопки находятся не у них, они просто дают карточки и все.
Ну так в любом парламенте на самом деле.
А почему это политическая воля? Да потому что вот над этим постоянно витает нежелание, почему нет святости закона для этих людей? Потому что пришли из бизнеса. Я опять повторюсь. То есть в бизнесе у нас с начала 90-х годов, я думаю, что и у нас, и в России одна и та же тема была. То есть главный мой приоритет – это стать монополистом в моем, либо в секторе, либо на территории. И они это делали, и причем очень часто не совсем законными путями. Где-то деньги играли роль, где-то другие факторы, но отнюдь не всегда это делали через суд. И, кроме того, не было над ними ничего выше того естественного приоритета, который является важнейшим для бизнеса, это прибыль. Это нормально для бизнеса, то есть вот у меня есть приоритет, выше ничего нет. Но у политиков как раз есть, должно быть это, национальный интерес. То есть, когда я понимаю, что у меня есть политическая сила, политическая партия, у тебя есть политическая сила, политическая партия, я должен отстаивать свои интересы, но я понимаю, что и ты должен отстаивать свои интересы, за тобой тоже идут какое-то количество людей. И поэтому во имя этого, которое стоит над нами, то есть национальный интерес, мы должны прийти к сознанию, к согласию.
К сознанию тоже, между прочим, к сознанию тоже. Сначала к сознанию, потом к согласию.
А тут же получалось чисто вот именно разбор по тому же типу. Вот эти люди, которые сейчас подъезжали к Верховной Раде, все было по стилю рейдерской атаки. То есть вот сейчас боятся, что сейчас придут рейдеры их, захватят Верховную Раду, или рейдеры их придут, захватят этот, прокуратуру. А вот мы своих людей поставим для того, чтобы этого не случалось. То есть здесь о каком-то законном методе противостояния, в принципе, даже, на мой взгляд, в головах речь не шла.
Ну, я бы все-таки не столь бы четко ставил, ну, именно бизнес-элита, потому что на самом деле это одно и то же. Вот в том-то и главная, на самом деле, беда, что власть у нас давно, в принципе, даже еще с советских времен в какой-то степени, то есть об этом тоже можно много сказать, была, в принципе, главным источником дохода. Ну, дохода я имею в виду не, даже не сколько материального, сколько статуса, прежде всего, что, собственно говоря, тоже есть доход.
Ну, и материального тоже. Были, да. Были привилегии, да. Были спецмагазины. Да. Понятно было, зачем человек туда идет.
Да. И вот скажите мне, зачем вот люди идут сейчас в таможню, там, допустим, вот в этом... где их там учат, короче говоря. Там бешеный конкурс. Вот.
В Академии налоговой службы, да?
Да, да. Там же...
Раньше было.
Да, я знаю. Вот, при той зарплате, которую они получают, то есть странно подумать, почему люди туда идут, и почему-то вообще как-то нация, скажем так, ну, возьмем такое большое слово красивое, почему-то как-то не сильно беспокоится по этому поводу. Вот. А это очень такой страшный диагноз. То есть здесь власть все воспринимают как источник дохода. Это мой такой вот... Я тут сяду и буду цареваты. Вот. И кто-то тут рядом будет. Вот
кто, с ним что придется... То, что охраняет, тот, да, что, тот, да, тот имеет. Да. Это Михаил Жванецкий еще в советские времена.
Да, то есть это такая феодальная страна, в общем-то, со своей сложной очень иерархией взаимных подчинений, взаимных лояльностей, там, с династическими браками, со всей, короче, вот той вот ерундой, которая была в Европе на протяжении там 300-500 лет. Вот. Поэтому закон здесь играет служебную роль. И поэтому я, когда вы говорите бизнес-элита, я просто говорю элита, потому что на самом деле никакой разницы нет. Они идут во власть, потому что, что это самый верный способ получить какие-то эти самые богатства в разном их виде. Вот. Есть даже честные, которые денег не берут, им нужен статус
просто. Но и во власть идут те, у которых уже есть богатство. То есть у нас де-факто фактически установлен имущественный ценз.
Ну, по сути, да, потому что вы не можете стать депутатом, просто вы можете быть либо бизнесменом, либо там каким-нибудь обложкой, да, для бизнес-блока, каким-нибудь популярным журналистом, не знаю, там, артистом, Русланой или Кличко. Тут можно много имен назвать людей, которые не участвовали в политической деятельности, будучи в первых рядах. Да, Белозир. Теперь я просто ищу людей из партии региона, но там достаточно Виктора Януковича или Рената Ахметова, чтобы она всем нравилась. Продолжим мы диалог с нашими гостями, публицистом Владимиром Золотаревым и политологом Павлом Жамниренко сразу же после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Напомним, уважаемые слушатели, что мы беседуем о урегулировании политического кризиса на Украине, который как раз вот в эти дни происходит, и сегодня будет происходить заседание украинского парламента, будем за ним следить. Хочу вам также напомнить, что сегодня 13 часов после выпуска новостей сразу же программа образования. Ее ведущий Александр Костинский предлагает нам следующие темы. Модернизация образования в регионах России в рамках национального проекта образования. Знаете эту тему национальных проектов, любимую для первого вице-премьера Дмитрия Медведева. А вот у нас в студию приходят соратники первого вице-премьера, заместитель представителя комиссии Общественной палаты России по вопросам интеллектуального потенциала нации, ректор Института проблем образования и политики Эврика Александр Адамский и заместитель директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Вот они расскажут нам, есть ли национальные проекты вообще в России.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Беслане проходит акция «Тысяча дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Всю ночь на кладбище и у стен разрушенной школы горели свечи. В горах Чечни возле села Эрсиной в столкновении с военными убиты два боевика, их личности выясняются. В Приморье военная прокуратура передала в суд дела 12 военнослужащих Находкинской морской бригады, которых обвиняют в издевательствах над молодыми матросами. Тверской суд Москвы выносит сегодня решение по жалобе главы фонда «Образованные медиа», бывший Интерньюз, Манана Асламазян на продление срока следствия по ее делу. Британские военные в Ираке, действуя в тесном контакте с иракскими властями, пытаются выяснить судьбу 5 британцев, захваченных во вторник в здании Министерства финансов в Багдаде. В Совете безопасности ООН сегодня состоится голосование по резолюции, учреждающей Международный трибунал для рассмотрения дела об убийстве в 2004 году экс-премьера Ливана Рафика Харири. Президент США Джордж Буш сегодня выдвинет кандидата на пост главы Всемирного банка. По сообщениям, это будет Роберт Зоулик, бывший американский торговый представитель. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убиты два боевика палестинской группировки «Хамас». В Сеуле второй день проходят переговоры по воссоединению Южной и Северной Кореи. Южная Корея настаивает, чтобы Пхеньян в рамках международного соглашения как можно скорее остановил свой ядерный реактор в Йонбоне, а также согласился на открытие регулярного железнодорожного сообщения между двумя странами. Иран в очередной раз заявил, что ни при каких условиях не откажется от производства обогащенного урана.
В эфире «Радио Свобода», программа «Час прессы». У микрофона Виталий Портников. Гости наши в Киевском бюро «Радио Свобода» сегодня политолог Павел Жавниретко и публицист Владимир Золотарев. Мы говорим о урегулировании политического кризиса на Украине. И напомню, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашей беседе по прямому телефону и бесплатному для всех регионов России. 8 800 222 12. Так что звоните, пишите. Мы будем, собственно, ждать ваших сигналов. И продолжим наш разговор. Вот, кстати, еще есть такая чудесная правовая тема. Это тема Генеральной прокуратуры. Как раз в эти дни оказалось, что все, вся суть вообще функционирования Генеральной прокуратуры, это суть судебной власти. При Леониде Кучме прокурор возвращался на должность, когда его восстанавливал суд. При Викторе Ющенко тот же прокурор возвращался на должность, когда его восстанавливал суд. И вот сейчас вроде бы суд этого прокурора убрал, а вроде бы не убрал. Совершенно непонятная ситуация. И вообще какое ощущение, что это юридическим образом не урегулировано. Что прокурор — это как уборщица, которая по трудовому законодательству вообще может быть восстановлена.
Да, это странная действительно ситуация. При том, что мы помним, что и министры были, которые, опять-таки, на основе трудового законодательства пытались восстанавливать. Некоторых восстанавливали, если мне память не изменяет. Вот. Ну, что тут можно сказать? Это, в принципе, мы видим разрушение всей, скажем так, права, содержательной, что ли, такой системы, потому что правоохранительной ее назвать нельзя. То есть и прокуратура, и суд, и Конституционный суд. Вот еще как-то спас у нас Верховный суд, но я думаю, еще тоже до него дело дойдет каким-то образом. Вот. Они сейчас находятся в состоянии такого полураспада. И это, конечно, не может не внушать каких-то опасений, потому что в нашей как раз стране именно эти органы, это органы самые важные на самом деле, они даже гораздо важнее, чем Рада, чем президент, чем Кабмин, потому что у нас никогда не было права как такового, то есть у нас не привыкли жить по закону. То есть их роль особенно важна, но, как мы видим, так сказать, сейчас они находятся в состоянии такого распада, и это, конечно, печально.
Ну, вот как раз парадокс заключается в том, что кандидат президента Ющенко очень много раз повторял фразу, когда был кандидатом президента: мы не будем жить по понятиям. Вот мы сейчас получается, что не живем ни по понятиям, ни по закону. Действительно, оно так идет.
По договоренностям. По договоренностям,
причем да. Договоренности абсолютно кулуарные, абсолютно закрытые. И вот сейчас вот этот коллапс правовой системы, то есть, который включает практически все, кроме, вы сказали, Верховного суда, не дай бог, чтобы до него еще что дошло, вы говорили, что, я думаю, дойдет. Пусть держится островок наш нормальный. А то, что касается вот правовой системы, то я вспоминаю вот недавно в интервью Василенко, судья, который в свое время завел уголовное дело на президента Кучму, да. Так вот, он сказал о том, что к ним обращались с предложением сами бизнесмены провести как бы суд между ними. То есть уже начинается тенденция к тому, чтобы обращаться не к официальной государственной системе, а к тому, чтобы позвать взаимное договоренность сторон, чтобы решалось. Ну,
фактически это... Василенко предлагали выступить в роли мафиозного третейского судьи, потому что он порядочный человек, и его приглашали на стрелку рассудить пацанов, если перевести это с юридического языка.
Он же не мафиозный судья.
Конечно, да. Но его пытались в этой роли использовать.
Да, он же уважаемый человек.
Он уважаемый человек. Что такое третейский судья? Это уважаемый человек. Просто эти бизнесмены уважают никаких там бандитов.
Но третейский — это не мафиозный, это разные вещи.
Но ему предлагали выступить в этой роли.
Выступить, по сути, да.
Да. Конечно, третейский судья, который судит не в суде, а где-нибудь у себя дома, и этот суд считается правым, в отличие от того суда, который должен был произойти, это либо дефицит законности, либо Вот то самое Средневековье, есть религиозные суды, да.
В суд феодала, суд короля, то есть там миллион разных судов было в то время.
Разные были методы. То же самое, да. У Нобелевского лауреата Исаака Зингера есть целая книга «На суде у моего отца». Его отец был раввином, и люди приходили к нему судить, потому что они считали, что, живя там гетто где-нибудь в Польше, они не могут рассчитывать на беспристрастный суд, светский, да. Вот, доверяли только религиозным авторитетам. Но тогда это можно было как-то понять.
Ну, это не обязательно, я бы не говорил вот, категорически, что это именно мафиозные какие-то разборки. Дело в том, что у меня могут быть тоже проблемы с каким-то, ну,
соседом за межу. Да, Павел, вы правы совершенно, это могут быть не мафиозные разборки, это может быть нормальная бизнес-разборка.
Просто я не верю этому суду, да. Который можно купить и все. Я со своим соседом выбираем кума Василя и говорим, нормально, пусть он скажет, как скажет, так и будет.
В этом я согласен, да, я, может быть, поторопился с оценкой. Да,
суд – это просто тот орган, решение которого имеют последствия, да. Скажем. Вот и все. А кто, то есть, либо это легально, так сказать, выбранный там судья, либо это какой-то вообще человек, дядя Вася действительно какой-то, это не имеет значения, он играет эту роль.
Я вот вообще скажу крамольную вещь, я достаточно о нем думал, но я думаю, что если вот такие посредники или третейские судьи, которых выбирают сами участники спора, это будет, как бы, появится как тенденция, возможно, это каким-то образом будет стимулом для того, чтобы наши суды стали нормальными, потому что это конкуренция. Возможно,
знаете, я не знаю. Я сейчас скажу крамольную вещь. Да. Именно потому, что институт этих уважаемых людей всегда существовал в советское время. Именно потому, что когда эти судьи приезжали из Москвы, там, в Киев или в другие города, и встречали эскорты машин, людей, занимавшихся тогда там, цеховым бизнесом, а потом нормальным бизнесом. И эти люди приобрели большее влияние, чем любая власть, любые суды, любой закон. И имеют его по сей день. Вот мы находимся в такой системе, в какой мы находимся. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий, Владимир и Павел.
Представьтесь.
Да, здравствуйте, Александр Николаевич. Да. Вы знаете, я, конечно, как-то был спокоен за то, что и этот кризис, и еще там будущие кризисы, они будут, в общем-то, разрешаться в таком русле, как бы сказать, вот этой внутренней такой психологии украинской. Я вот, моя юность прошла на Западной Украине, и я там встретил большое число людей, которых я потом понял, они вот как бы близки позитивистской психологии, на которой, можно сказать, современная цивилизация, так сказать, стоит, он говорит. Вот, и недаром так вот...
Ой, оборвался слушатель. Ну, может, еще перезвонит, но, по крайней мере, смысл сигнала понятен. Слушатель уверен, что на Украине ничего не может произойти такого будоражащего воображения, что мы видели, допустим, в России в 93-м году, при подобном, кстати, развитии событий.
Я на эту тему могу только один пример привести, когда вот только начали собираться эти синие-голубые майданы, уже когда с партии региона приезжали сюда, и стоит, я договорился с товарищем возле Глобпочтамта встретиться. И вот вижу, стоит этих, ну, 1030-40 регионалов с флагами на Майдане, там выступления идут. И идут два таких мужика лет под 60 в накидках «Наша Украина», флаг на удочке 5-метровой, так Ющенко. Они так остановились, как перед атакой, и пошли прямо в эту толпу. Толпа спокойно расступается. Они прошли где-то метров 20 туда внутрь. Стоят. Потом, значит, тому, кто с флагом, стало тоскливо. Он опускает этот флаг до уровня 3 метра, что флаг начинает болтаться по головам этих регионалов. И вот там, где флаг болтается, эти люди просто смотрят, потому что он мешает, отходят просто в сторону. Эти постояли, двое постояли, потом ушли назад, их опять пропустили. То есть, ну, это пример, как бы, еще одно доказательство.
Ну, то есть, в системе реального противостояния такая провокация привела бы к страшному последствиям. Да.
Но везде есть свои плюсы, свои минусы. То есть феодализм, конечно, система, скажем так, далекая от идеала, но в данном случае она полезна. Да? То есть в этом ее плюс, что все связи здесь основаны сугубо на личных связях, скажем так. Это общество построено на личных связях. Вот. И поэтому, скажем так, гражданская война, а эта война, ну что такое гражданская? Это война граждан, да? То есть это людей независимых, которые имеют определенные идеалы и хотят их отстаивать. Вот. То есть, но я не помню, что чтобы в Средневековье были какие-то серьезные гражданские войны. Были там религиозные, были... То есть люди жили немножко в другом измерении тогда. Вот. А вот именно гражданское противостояние, наверное, слава богу, пока у нас невозможно. Но, с другой стороны, чем ближе к цивилизации мы будем подвигаться, тем больше вероятность как раз вот именно таких событий будет. Вот. Тут, увы, это все имеет свою цену.
То есть вы имеете в виду, что люди станут, условно говоря, более идеологизированы, у них появятся ценности, а методов решения по вот этих вопросов не появится.
Они станут более буржуазными. То есть то, что мы видели, допустим, в 2004 году, это типичная буржуазная революция, плодами которой воспользовалась такая старая феодальная сельская элита. Да? То есть совсем другие люди. То есть первое, что они начали делать, когда пришли к власти, они начали кормить народ. Вспомним, да? Премьер-министра нашего дорогого Юлию Владимировну, президента, они начали повышать пенсии. У них никто этого не просил. Просили совсем другого. То есть это совершенно, ну, другие люди пришли к власти, и там можно говорить, опять-таки, долго, почему это так случилось, вот, но тем не менее это так. И сейчас получилась такая ситуация, что люди, которые сделали эту революцию, они не получили от нее ничего, но тем не менее это развитие продолжается, и общество развивается именно в буржуазную, скажем так, опять-таки будем говорить грубо, сторону, то есть люди становятся гражданами, и чем больше таких граждан становится, тем больше на первый план, конечно, будут выходить вопросы идеологии, скажем так.
Да, огромный плюс того, что произошло, я имею в виду после же помаранчевой революции, это то, что народ убедился в правоте того изречения «не сотвори себе кумира». То есть вот это «да, кто-то так, Ющенко» или «да, Юлия» или «Янукович только», вот это все, оно несколько нивелировалось, народ понял, что я должен сам творить свою судьбу, вот, ну, в принципе, в большинстве. И вот маленький социолог мы проводили, там, точечное, в Донецкой области, в одном из городов, сейчас не вспомню название, там на вопрос, что сейчас происходит у власти, во власти, порядка 60% респондентов ответили, то есть это максимальное количество, ответили, что идет борьба за деньги, то есть чисто денежные вопросы. Вот как бы восприятие.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Да, алло. Вы, да, говорите, пожалуйста, только представьте.
Добрый день. Мне вот понравилась аналогия, вернее, комментарий Виталия Портникова насчет польского конституционного суда. Но там ведь шляхта еще 450 лет назад короля поставила в определенные рамки. А когда в условиях самодержавия вот, воспитана, так сказать, страна, то, конечно, президент Ющенко считает, что конституционные суды существуют только для того, чтобы объявлять конституцию.
Нас не хватает почему-то с вами мощности для окончания вопроса, но, к счастью, мы улавливаем суть вопроса, да.
У нас с телефоном получается, как у депутата с выполнением предвыборной программы. Начало что-то идет, потом...
Ну, тут, конечно, это проблема старая, как мир, что делать с собственной историей, и есть ли вообще, на самом деле, в этой истории какие-то здоровые зерна, и какой-то позитив, и стоит ли учиться на этих уроках, это открытые, на самом деле, все вопросы. То есть, с одной стороны, от нее ты никуда не денешься, от этой истории, она есть, она влияет, а с другой возникает вопрос, а стоит ли вообще об этом думать, да, потому что, к сожалению, мы видим очень часто у наших политиков такое, они ищут в истории все. И все для того, чтобы провести оттуда какую-то линию и сказать, вот я продолжаю вот то, что было тогда, вот там, допустим, гетманов там каких-нибудь там революционеров там 18-го года, вот, традиции там Украинской Народной Республики, которая там существовала очень короткое время, там, и так далее, и так далее, и так далее, вот. То есть такая странная вещь, получается так, что самоценности у них нет, вот, выходит, что они вот такие только потому, что было то-то, то-то. Ну, мы все это видим на примере всех этих коллизий АУН-УПА, на примере там, ну, всего того, что вот, ну, Ющенко сейчас хочет создать музей советской этой самой вот, оккупации здесь. Но я, при том, что очень не люблю Советский Союз, и в свое время приложил как бы часть усилий для того, чтобы его не было, но мне трудно понять, какой может быть музей в нашей стране, вообще говоря, потому что ну, эта страна была частью Советского Союза и очень важной его частью. И без нее бы не было бы Советского Союза. Это не Эстония. Это совсем другая история. Полностью другая.
Если говорить о истории, и не только об истории, я вообще сторонник того, что как раз нужно изучать. Есть ничего нового в этом мире нет. И должен быть анализ того, если мы хотим что-то делать нормальное, именно цивилизованное и проверенное, без этих бесконфликтное в стране с устройством общества, с устройством государства, нужно изучать все, как по вертикали, то есть исторически, так и по горизонтали, то есть опыт тех, кто находился с нами в таком же положении еще 15-20 лет назад. То есть смотреть, как они из этих ситуаций выходили. Я вам скажу, китайских философов почитать. Это Сократ, это все об устройстве государства. В принципе, почитать нашего, допустим, такой есть Грицько Коваленко. 100 лет назад написал очень классно, очень горько, но очень правдиво об украинском менталитете. Этнопсихология – это великая вещь, от которой никуда не денешься. И вот там он именно говорил о причинах нашей негосударственности. И там очень важные вещи есть. То есть историю изучать нужно. Другое дело, как ее прикладывать.
Вот это как раз очень важный вопрос, потому что, собственно говоря, это главный самый вопрос, потому что, ну, я же не сказал, что этого не надо делать, вот, просто вопрос в том, а что с этим делать, да, как этим все будет. Ну, можно сказать, вот у нас тут не было тут это самое там государство никогда, и, в принципе, видимо, вот мы такой народ, что нам этого вот не дано, вот сесть, значит, вот развести руками и куда-то бежать срочно, либо в Европу, либо в Россию. Собственно говоря, вот посмотрите, вот это все это движение, это на самом деле, оно идет от страха. То есть нам срочно нужно вступить в ЕС. Зачем? А вы подумали вообще? Нам срочно надо слиться с Россией, опять-таки. Зачем? А сами вы можете что-то сделать? Почему, собственно говоря, вот эти внешнеполитические темы являются сейчас самыми болезненными? Потому что, ну, я имею в виду вверху, да? То есть нам говорят, вот, одна половина Украины хочет в Россию, условно говоря, вторая хочет в Европу.
Кто говорит?
Политики говорят,
журналисты говорят. То есть много кто говорит, это некий штамп, который воспроизводится уже, Запада, уже воспроизводится, то есть уже как реальность.
На самом деле, говорят, безусловно, я не раз был на эфир, где ведущие говорили, вы знаете, у нас такая страна, половина хочет жить по советским понятиям, по российским, половина по европейским.
Да.
И это такой устоявшийся штамп.
Я в него тоже не верю, на самом деле. Но просто вопрос вот о чем, что, коль скоро он есть, то, видимо, под ним все-таки что-то существует. Вот. И именно на ментальном уровне. А мне кажется, что именно там это есть вот картинка этого нашего страха перед самим собой. Наши самые, скажем так, неспособности быть нацией пока что. То есть нам нужно срочно спрятаться куда-то к большому дяде убежать. То есть одни видят этого дяди в образе ЕС, а вторые в образе России.
Коль, как вы сказали, фраза «коль что-то есть, значит, оно существует». Я бы сказал, у меня другая точка зрения. Коль что-то есть, оно, возможно, создается. То есть, возвращаясь к нашей сегодняшней теме, о нынешней ситуации в Украине, о противостоянии. Вот вы употребили то слово, которое, кстати, Виталий не употреблял, и я не употребляю сознательно. То есть, имеется в виду другой способ решения политических споров.
Какое слово?
Война.
А, да.
То есть, когда в процессе вот этого противостояния, когда приезжали, допустим, десятки тысяч людей на Майдане стояли, постоянно шли выступления, точно так же, как, допустим, по российской канале, постоянно употреблялось слово. Оно, конечно, употреблялось в другом контексте. Не допустим гражданской войны. Мы не позволим, чтобы началась война. Мы не допустим раскола. Но любой студент, который изучает психологию, он понимает прекрасно, что эти все недопустим, они улетают из подсозналки. А подсозналке остается одно – война, раскол. То есть идет вот это оно создание именно этой ситуации. Я не говорю, что только этим создается, но то, что это подогревается, это усиливает эти как бы настрои, это однозначно.
Александр Николаевич нам дозвонился, он закончит свою мысль. Хоть здравствуйте еще раз.
Да, еще раз добрый день, и слава богу, значит, дозвонился. Чтобы закончить мысль, я бы сказал так, вот сразу лыка в строку. Ведь была удачная такая эмиграция военных лет, там, после 1939 года, Западной Украины, и люди, которые уехали в Канаду, прекрасно вписались в эту ментальность, и там это очень сильная община, они очень хорошо, так сказать, работают, зарабатывают, там хорошая община. Вот. Но вопрос у меня такой. Вот этот процесс, который идет на Украине, он мне всем нравится, что, во-первых, при полной свободе, и то, что вы говорили, обсуждают судьи, какие они важные, и то, что произошла все-таки апелляция к выборности, и то, что народ все-таки будет уже смотреть, кого же делать судьями, изучать их, так сказать, вот посылать людей принимать законы и следить за исполнением законов, чтобы эти люди были порядочные, чтобы они были отделены от денег, то есть вот то, что в России не произошло. И вот произойдет, если этот процесс произойдет, то, конечно, Украина справится со всеми остальными процессами вот в процессе этой своей самоидентификации. А ей доставалось всегда от всех, поэтому действительно вот так вот плохо. И с Запада ей доставалось, и с Юга, и от Турции, и от поляков, и от шведов, и от русских. Вот. Но я думаю, что этот процесс... И бизнесмены, они прекрасно понимают, что единство нужно хотя бы для того, чтобы был рынок и чтобы у них были большие прибыли. Вот. Но вот будет ли вот это или нет? Я думаю, верю, потому что есть большие слагаемые такие вот по этому разделению, принципу разделения властей. Как оно достиглось в данной ситуации? Можно сказать, с нарушениями там всяких законов, но все-таки принцип разделения властей, принцип такой демократии, это как ядерная бомба. Если ей не управлять, то она взорвется. Если вот это управляемый процесс идет, то он приводит к прекрасным результатам. Спасибо, дорогие.
Управляемая демократия.
Управляемая демократия, кстати, это в какой-то мере звучало, только по-другому, да?
Мне все-таки показалось, что пафос был немножко другой.
Другой, да, но результат.
Да.
Конечно, пафос был совершенно другой, но идея того, что вот это вот, ну, как раз слушатель говорил, что мне это не управлять демократией нужно, а что необходимо, чтобы демократические процессы оставались именно в русле, так сказать, в правовом русле, по сути. Вот это вот он говорил.
Но,
потому что термоядерная бомба — это 93-й год в России.
Я вот сейчас вот послушал слушателя, я осознаю, что я нахожусь, вот мы в школе учили, пример там, чтобы знать скорость поезда, если находишься внутри этого поезда, внутри закрытого вагона, ты не знаешь скорости, потому что нужно выйти за пределы этого вагона, ты приблизительно видишь. И вот я абсолютно вот уверен в том, что действительно изнутри, находясь здесь внутри, мы смотрим на эту ситуацию несколько по одному, а если бы находиться немножко как бы сбоку, она, конечно, были бы какие-то другие аналогии. Я имею в виду сейчас, вот если бы находиться в Москве, допустим, вспомнить то, что какую мы ее видели в начале, в конце, точнее, 80-х годов, там жил в течение 3 лет, и потом в последующие годы, и сравнить вот с нынешней ситуацией там и здесь, это, конечно, было бы интересно.
А вы в 93-м году в Москве были, когда были московские события?
В 93-м я приезжал туда, там вспоминал эти годы на Арбате.
Потому что, на самом деле, вот эта аналогия так или иначе, она напрашивалась. Но то, как и многие говорили, что сравнивали ее, да, нет, нет, да. Но совершенно было очевидно, что все-таки инструментарий деятельности, даже не власти, а населения, был другой, чем в 93-м году. Потому что я вот видел людей, которые собирались здесь у Генеральной прокуратуры Украины. Их настрой, настрой людей, которые собирались в... в 93-м году там у Белого дома или других административных зданий в Москве. Mm-hmm. И даже, кстати говоря, в 91-м году у Белого дома в Москве. Это были разные настрои. Потому что, действительно, возможно, в 91-93 году людьми идеология как-то, или сопротивление идеологии руководило. А тут были танцы, там, это, под Верку Сердючку. Это, и, кстати, всегда в украинских политических событиях привозят машину с репродуктором, музыка и танцуют.
Но,
если нет возможности живых артистов.
Виталий, я думаю, что здесь вот таким рубиконом в переходе от вот тех, от того характера митингов или там демонстрации, о котором мы сейчас говорили, до того, что мы имеем сейчас, это был Майдан, конечно. То есть все, что было до того, это мы слышали, если в Москве это было долой, если в Украине это было геть, то Майдан совершенно другое было. То есть это была позитивная энергия, и, наверное, на этот Майдан, кстати, что признавал Янукович, он научил многому, в том числе и регионалов.
Ну да, они, конечно, теперь прилично выглядят. Но что касается Майдана, то это правда. Я просто помню, то действительно странное такое вот ощущение. Я когда-то попытался пройти через Майдан, когда там был какой-то концерт с дуру. Вот. Меня там чуть не убили, потому что очень... Хотя людей было меньше гораздо.
Когда? В 2004?
Не, ну это было давно.
Нет, это был мне уже просто, просто концерт. Да. Просто концерт на Майдане.
Просто концерт.
Да, я просто хотел срезать угол. Вот. А в 2004 можно было гулять совершенно безболезненно. Это была другая атмосфера. И я еще тут хочу просто заметить, что вот лично у меня не было ощущения, что люди стояли там за Ющенко, за Юлю там, или еще за кого-нибудь. Да, им нужно было что-то кричать, это были скорее кричалки такие. Вот, потому что огромному количеству людей оно должно что-то делать вместе. Вот, и, ну, естественно, тут выборы, тут есть кандидат, который против того кандидата, против которого они, собственно говоря, пришли постоять. Вот. То есть это была другая ситуация. Не было кумира, на самом деле, Ющенко. То есть я не знаю, может быть, там были такие люди, но мне они как-то не были видны.
Было. По Украине я ездил, и Юля и Ющенко.
Ну вот я говорю про Киев в данном случае.
Но, к сожалению, вот произошло то, что вы говорили по поводу того, что народу дали то, чего он не хотел. А то, что народ ожидал, он не получил после Помаранчевой революции.
Да. Давайте возьмем последний звонок уже. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Виталий. Это Эдуард Петербург. И у меня такой вопрос. Скажите, а не упрощают ли ваши гости того, что вообще весь раздел между властями идет только в плане бизнес-интересов? Вот это первое. И второе. У меня такое ощущение, что и у них в разговоре, в общем-то, и у меня по моим сообщениям с Украины происходит абсолютное разочарование во всех политических силах. То есть, к примеру, особенно это на Востоке, потому что я сам из Донецкой области родом, там совсем, в общем-то, опять же, получается ситуация 1994 года на Украине, когда люди пришли к власти под определенными лозунгами, под определенными целями. Они эти цели, для достижения этих целей не делают ничего, а делают как раз обратное. То есть откуда вообще вина в том, что, к примеру, теперь Западная Украина будет голосовать там за Ющенко, а Восточная вообще будет голосовать за Януковича, если люди, придя к власти, они не делают того,
что обещали,
задачами, которые они... Да, то, что они обещали, они этого не делают. В общем-то, я волнуюсь, это потому, что я как бы был активный участник событий 93-го года в Москве, и я понимаю, что Украина это совсем не то, но как бы мне совершенно это непонятно. Вот могут ли вообще... И бизнес, мне кажется, не играет такую большую роль, а все-таки есть вещи, которые разделяют страну, и они реальные, как бы, почему голосовали за Ющенко, почему голосовали за Януковича, не потому, что хотели, чтобы больше там у Ахметова было больше денег, а совсем по другим причинам.
Вот, конечно, люди, которые голосовали за Ющенко и за Януковича, хотели не того, чтобы у Ахметова было больше денег, а хотели, чтобы было больше денег у них. Люди нормальные, психически. Извините, конечно, за цинизм.
Тут много вопросов сразу, то есть даже...
А у нас времени, к сожалению, нет, потому что осталось 30...
Я только одну фразу скажу, что я, в принципе, согласен с тем, что говорил слушатель. То есть он хорошо владеет ситуацией, то есть так, как действительно... Допустим, по бизнесу это однозначно нельзя сказать, что только бизнес-интересы – это не совсем так. А то, что политические силы как бы заняты сами собой, и общее недоверие ко всем политическим силам, особенно к тем, которые сейчас в Верховной Раде, это однозначно.
Да, так это хорошо, на самом деле. Это хорошо. Это будет урок.
А кто сказал, что
да, будет? То есть механика,
ну, слушатели считают, что это не очень хорошо. Он спрашивает, за кого они будут голосовать. Да. Может быть, у людей нет выбора, за кого еще голосовать, то, по крайней мере, они будут задумываться.
Маур не сделал свое дело, Маур должен улетать.
Очень хорошо. Вот это, кстати, чудесный афоризм для окончания нашей программы, потому что мы уже действительно приблизились к окончанию с нашими гостями. Напомню, что сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» обсуждали политическое урегулирование на Украине публицист Владимир Золотарев и политолог Павел Жавниренко. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что были с нами. И до новых встреч. Всего вам доброго. А сразу по окончании нашего эфира в эфир выйдет «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Акция памяти жертв бесланской трагедии «Тысяча дней без детей». В программе будет участвовать представитель комитета матери Беслана и главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.